რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит радио «Свобода», в эфире программа «Лицом к событию», у микрофона Михаил Соколов. Сегодня мы говорим в значительной степени на внешнеполитические темы. В Европарламенте второй день второго форума Бориса Немцова. В Брюсселе выступил Михаил Ходорковский, лидер «Открытой России». Он сказал, Россию нельзя и неправильно изолировать, но было бы крайне непростительно, крайне неосмотрительно не сдерживать Кремль, который навязывает Европе свои так называемые ценности, презрение и недоверие к людям, системную коррупцию, игнорирование правил и договоров. Критически важно не сидеть и не ждать, что режим опомнится или когда он рухнет под грузом своей неэффективности, сказал Михаил Ходорковский. У нас в студии «Радио Свобода» сегодня ожидаются известный российский политик Владимир Рыжков, политолог Михаил Тульский, а сейчас на связи из Брюсселя с нами политик Константин Бородин. И начнем мы разговор, наверное, с такого важного сигнала последних дней. Владимир Путин издал указ с таким достаточно лингвистически сложным названием о намерении Российской Федерации не стать участником Римского статута Международного уголовного суда. Напомню, что это документ, учреждающий трибунал в Гааге, который занимается расследованием преступлений против человечности, военных преступлений и геноцида. Вот хочется понять, почему от участия в Гаагском трибунале Россия отказывается именно сейчас. Константин Анатольевич, добрый вечер. Как вы нас слышите? Вот ваше мнение.
Ну, я думаю, что это отчаяние, это действие Путина, Кремля, состояние отчаяния, истерики. Тут либо надо каяться в преступлениях, извиняться, выплачивать компенсации погибшим на Боинге этом МН-17, либо делать то, что делает сегодня Путин, это погрязть в грехе. То есть всем объяснять, что это все наветы русофобов и противников России, хотя речь идет, конечно, не о России, а о конкретных очень преступниках, которые отдавали преступные приказы.
Был такой сигнал, так сказать, из как раз Международного уголовного трибунала. Там сочли захват Крыма вооруженным конфликтом. И, кроме того, Россия недовольна, как там рассматривался вопрос о войне в Южной Осетии. Я так понимаю, что, видимо, это тоже могло подвигнуть Кремль к принятию подобных решений.
Преступлений много, к сожалению, и число их увеличивается со временем. Это и Сирия, и Грузия, и Молдова, и Украина, конечно. Убийства на востоке Украины, настоящая полноценная война и совершенно невообразимые в современных условиях в Европе нарушения Хельсинского соглашения, Будапештского меморандума, захват территории чужого государства. Такое агрессивное, даже показное варварство.
Как вот, собственно, ваши впечатления от конференции в Брюсселе? Насколько европейские политики заинтересовались этим событием?
Интерес колоссальный. С российской стороны Михаил Борисович и Жанны Немцовой удалось собрать Европейскому парламенту, удалось собрать экспертов высочайшего уровня. Тут и даже Станислав Белковский, и Илья Пономарев, и Дмитрий Гудков, и Ирина Прохорова, и Рогов, и Орешкин, и Гозман, и Петров, это из Карнеги. Состав экспертов замечательный. И со стороны Европарламента тоже представители различных депутатских групп от консерваторов и либералов-демократов до зеленых.
А, собственно, как оценивается европейцами сегодняшняя политика Владимира Путина? Понимают ли в Европе, на ваш взгляд, опасность такого триумфального шествия путинизма по регионам?
Ну, они это видят, они это не то чтобы понимают, а чувствуют на себе. И они, конечно, в шоке от того, что происходит.
Я так думаю, что действительно есть сигналы о том, что европейцы видят сущность этой проблемы. Но вот, в частности, я сегодня познакомился с финским отчетом, который был сделан по заказу правительства Финляндии и парламента для изучения, так сказать, ситуации в России. Вот, собственно, как это может повлиять на внешнюю политику России, как это может сказаться на финско-российских отношениях. И вот там есть такой интересный тезис о том, что цели внешней политики России остаются неизменными, но в последние годы средства для достижения этих целей становятся все более агрессивными, и здесь финские аналитики указывают на причины этих событий, то есть ухудшающееся внутриполитическое положение, зависимость от экспорта сырья, структурные проблемы экономики и отсутствие правового государства. Константин Анатольевич, видите ли вы вот такую, собственно, связь, да? То есть чем хуже внутриполитическое положение в России, тем может активнее быть вот эта внешнеполитическая активность режима Путина.
На это обратили внимание все.
Ну, то есть я так понимаю, что Константин Боровой успел нам сказать, что на это обратили внимание все, но, собственно, действительно сейчас есть такая связь. По всей видимости, российская власть старается в каком-то смысле компенсировать то, что у режима нет возможности повышать жизненный уровень, нет возможности выполнять свои социальные обязательства, и надо создавать вот такие фейковые, что ли, вещи, нужно создавать демонстрацию своей активности, показывать, что что-то происходит важное, и главное, чтобы у людей было ощущение вот этой осажденной крепости, крепости России, в которой, собственно, и скрывается режим, комендант этой крепости Владимир Путин, и, ну, так сказать, нужно эту крепость защищать всеми силами. То, как себя ведет командование, да, этой крепости, видимо, не должно обсуждаться, а должна быть, так сказать, прочная оборона. И, собственно, вот любопытные социологические данные тоже появляются в последнее время. Собственно, все идет вопреки тому, что обещали некоторые социологи, некоторые политологи, которые говорили, что холодильник победит телевизор, что ухудшающееся социальное положение, там, например, невыплата компенсации по росту цен пенсионерам, другие проблемы, они, собственно, изменят общественное мнение в России. Но, как выясняется, это не совсем так, потому что мы видим данные опросов общественного мнения, которые, конечно, не могут не поражать тем, что они фиксируют то, что социологи называют ухудшением самочувствия россиян. Это, например, такой опрос о том, вы хотели бы или не хотели бы видеть Владимира Путина на посту президента России по истечении его нынешнего президентского срока после 2018 года. Вот цифра «хотели бы» была в октябре 2012 года 34%, в октябре 2013 года 33%, а после аннексии Крыма, это опрос ноября 2014 года – взлет 58%, май 16-го 60%, и смотрим октябрь 16-го года уже 63%. Не хотели бы в октябре 19% и затруднились ответить тоже 19%. То есть вот эта вот внешнеполитическая бурная активность, о которой мы начали сегодня свой разговор с пропавшим у нас из эфира Константином Боровым, собственно, она показывает, что она дает действительно такой эффект, да, практически удвоение числа желающих голосовать за Владимира Путина, при том, что экономические данные, в общем, показывают, что жизнь становится хуже, дороже, сложнее и так далее. Я думаю, что мы можем начать разговор сейчас с Михаилом Тульским, который пришел в нашу студию. Михаил, добрый вечер.
Здравствуйте.
И хотел бы вас спросить тоже, что вы думаете вот об этих опросах? То есть насколько удается внешнеполитическими действиями компенсировать социально-экономические проблемы, да, вот так перевернуть сознание людей?
Мне кажется, что дело не во внешнеполитических действиях, а дело в огромном усилении ужесточения государственной телевизионной пропаганды. Ужесточение сразу на несколько порядков. Усиление и ужесточение. То есть то, что Путин начал войну с Украиной, это могло бы и не вызвать никакого одобрения, если бы телеканалы ведущими были, ну, хоть немного свободны в освещении этих событий. Скажем, если бы они освещали войну Путина против Украины так же, как войну Ельцина против Чечни в 1994-1996 годах, когда мы знаем, что рейтинг Ельцина упал после начала войны, и, в общем, порядка 70% россиян тогда выступали за прекращение войны, и только около 20% выступали за войну до победного конца. Если бы сейчас ведущие телеканалы показывали не то, что они показывают, а показывали бы трупы российских солдатов, убитых в этой войне против Украины, также показывали бы правду о том, как Путин воюет в Сирии еще с 2011 года, и также тысячи российских солдат, которые там уже погибли, а также информацию о том, что воюют там не только бомбардировщики и летчики, но и наземные российские войска. Правда, как вот утверждает тот же Гиркин, оформленные как частные военные компании.
Да, Вернера, как вот, если не ошибаюсь.
Не только его, там довольно много этих частных военных компаний. По сути, они подчинялись напрямую Иванову, минуя даже Шойгу. Все эти войска российские, что в Сирии, что в Донбассе.
Вот пока мы здесь в студии, дальше, Михаил, я прошу прощения, хочу сказать, вот буквально приходит одно за другим сообщение о нанесении ударов по боевикам, привлекаются самолеты с крейсера «Адмирал Кузнецов», ударная авиация с базы «Хмейм». Все это, видимо, будут красиво тоже показывать, вот как это все, война как на компьютере.
Да. Также, если бы российские телеканалы рассказывали о том, что на самом деле российские военные участвуют в войне еще и в Йемене под маской так называемых хуситов, шиитских террористов, против официального законного правительства Йемена. Если бы рассказывали о том, что и там сотни, а может быть и даже тысяча уже погибших российских военных, то, конечно, все это вызывало бы всеобщее возмущение, а не поддержку. То есть, если бы речь шла о таком освещении, более-менее объективном, которое было на российских телеканалах в 1994-1996 годах, освещение войны в Чечне.
Но этого нет.
Когда показывали тоже, что довольно много российских солдат погибло при штурме Грозного и так далее, и так далее. Вот если бы было это освещение, то, я вас уверяю, рейтинг Путина бы упал, а не вырос на этих всех войнах. Но то есть дело не, но освещали совершенно лживым, совершенно бессовестным, запредельным образом. И я вас уверяю, дело не в самом факте ведения этих войн и не в факте захвата Крыма и захвата Донбасса российскими войсками, путинскими войсками, а в том, что на много порядков ужесточилась, усилилась государственная пропаганда. По телевидению ужесточилась, усилилась промывка мозгов. Люди, фактически, большинство россиян, благодаря этим государственным, вообще путинским телеканалам, а у нас фактически все телеканалы путинские, потому что одни принадлежат государству, другие, как, так сказать, первый канал НТВ, там РЕН-ТВ, пятый канал принадлежат Ковальчуку, а фактически тому же Путину. Есть, так сказать, более мелкий телеканал, принадлежавший Алишеру Усманову, фактически тоже тому же Путину. Поэтому фактически все 100%, ну, есть еще РБК ТВ, принадлежащий Прохорову, а Прохоров бизнес-партнер Чемизова, а Чемизов и есть главный инициатор, организатор и выгодоприобретатель от всех этих путинских войн.
Чемизов — это у нас Ростехнология.
Да, глава Ростеха, а также фактически контролирующий и Уралвагонзавод, там его два друга возглавляют Школов и Сиенко. Со Школовым Чемизов служил вместе в КГБ в ГДР, а Сиенко его еще друг еще по Иркутску. Также Чемизов контролирует и Объединенную авиастроительную корпорацию, и Объединенную судостроительную корпорацию. То есть весь военно-промышленный комплекс России находится под контролем одного человека, Сергея Викторовича Чемизова. Именно этот Чемизов сначала действовал во многом через Иванова в связке с Сергеем Ивановым, а сейчас действует фактически уже напрямую единолично, потому что на место Иванова пришел прямой ставленник этого же самого Чемизова, Вайна.
А семья... Глава администрации.
Теперь. Да, глава администрации — это прямой ставленник Чемизова. Потому что семья Вайна — это давние друзья Чемизова. В частности, вот Вайна сын возглавляет администрацию президента, а Вайна отец входит в совет директоров Ростеха, который возглавляет Чемизов. Также этот Вайна сын является первым вице-президентом АвтоВАЗа по связям с акционерами и внешним связям. То есть по связям с теми самыми, с той самой Renault-Nissan, которая является владельцем контрольного пакета акций.
Михаил, Renault-Nissan, получается...
дайте я договорю, Renault-Nissan — это франко-японская компания, а мы знаем, что семья Вайна — это японоведы давние. И, по-видимому, именно Вайна привел Renault-Nissan на АвтоВАЗ. То есть Вайна — это ключевой сотрудник Чемизова, его, ну, может быть, даже самый главный сотрудник в Ростехе.
То есть силы, которые, как раньше говорили, военно-промышленный комплекс, которые заинтересованы вот в этих разнообразных аферах в внешнем мире, да, так сказать, чтобы заработать просто-напросто на продажах оружия и, собственно, раскручивать и раскручивать бюджетное ассигнование в эту сферу.
Да, именно так. Чемизов и все его окружение прямо заинтересованы в том, чтобы войн было как можно больше, чтобы государственный оборонный заказ, так называемый, рос и рос от, год от года. И, соответственно, росли и прибыли самого Чемизова и всего его окружения.
На ваш взгляд, вот эскалация военных действий России в Сирии сейчас и то, что мы видим буквально вот эти все новые удары российские, там крылатые ракеты и прочее. Кроме того, в Думе принят, одобрен в первом чтении законопроект, дающий возможность отправлять срочников за рубеж воевать в ту же Сирию. Вот это все что? Это такая подготовка к встрече Владимира Путина с президентом-электом Дональдом Трампом, чтобы как бы поднять ставки в этой борьбе?
Я не думаю, что здесь какая-то подготовка. Я думаю, что это просто продолжение тех войн, которые уже начаты. Войну в Сирии Путин начал в 2011 году, а войну в Украине и Йемене Путин начал в 2014 году. Именно в конце 2014-го кончились деньги на то, чтобы начинать новые войны, поэтому, собственно, новых войн с тех пор и не начато. Но старые войны, конечно, продолжаются до победного конца.
Владимир Рыжков к нам присоединился в студии «Радио Свобода». Добрый вечер. Владимир, что вы думаете об этой вот российской активизации, которая на наших глазах происходит вокруг Сирии? Ну, действительно, может быть, это вот такое желание раскрутиться и показать господину Трампу, что возможность сделка именно по Сирии?
Ну, возможно и так, хотя возможно и другое объяснение. Например, возникла иллюзия военной победы для Асада, разгрома вооруженной оппозиции и так далее. Хотя, зная историю Ближнего Востока, слово «окончательная победа» там вообще неприменимо, по-моему, за последние сотни лет. Поэтому понятно только одно, что ресурсы России ограничены, они уже близки к исчерпанию. В Средиземном море сейчас единственный российский авианосец, построенный в 80-е годы, адмирал Кузнецов. Поэтому не думаю, что у России есть, как и были год назад, как и были два назад, года назад, есть какие-то серьезные ресурсы для продолжения какой-то долгосрочной и затратной войны.
Ну вот интересная сегодня публикация в Daily Mail. Эдвард Лукас, известный журналист, он пишет, что возрождение Советской империи идет полным ходом, Америке его не остановить. Вот это письмо Путина Трампу, телефонный разговор и возобновление этих операций подсказывают ему, что избранный президент США, я цитирую, не считает приоритетом борьбу с российской агрессией за границами своей страны, и более того, он предсказывает, что Путин предложит Трампу большую сделку, в рамках которой Запад отменит санкции, будет закрывать глаза на нарушение прав человека в России, Восточная Европа станет сферой политических интересов Москвы взамен на сотрудничество в борьбе с терроризмом, разрешение сирийского конфликта и снятие напряженности на западных границах России. Вот такое предсказание господина Лукаса, да еще со ссылкой на какие-то развед-источники. Владимир, как вы это прокомментируете?
Ну, с моей точки зрения, это все научная фантастика. Потому что империя, как известно, вещь неприятная, а империя, как известно, вещь затратная. И все империи распадались именно под бременем своих затрат. Россия на сегодняшний день – это меньше 2% мирового ВВП. Более того, учитывая динамику экономическую, российская экономика сокращается третий год подряд, в то время как американская экономика, несмотря на Трампа, продолжает расти. Даже европейская экономика немножко подрастает, китайская экономика растет и так далее. То есть я совершенно не понимаю, на какие ресурсы гипотетическая Москва будет строить гипотетический Советский Союз и какими деньгами гипотетическая Москва будет оплачивать счета Софии, Бухареста, Будапешта, даже Кишинева и так далее. То есть, с моей точки зрения,
будет
просто...
жить россиянин беднее, будет оплачивать как Советский Союз.
Россиянин и так живет крайне бедно, у нас 2/3 населения экономят на еде, поэтому, на мой взгляд, это совершенно фантастический сценарий. А Москва, если бы даже и строила планы на возрождение Советского Союза, не имеет для этого никаких ресурсов. Максимум, за что борется Москва, это за сохранение влияния над Украиной, Молдовой, Белоруссией, Азербайджаном, и то на это все меньше и меньше денег. Поэтому для меня это совершенно научная фантастика господина Лукаса, не имеющая отношения никакого к реалиям.
Михаил, что вы скажете об этом сценарии?
Я думаю, что это не фантастика. Я думаю, что это, в общем, то, что и делается уже многие годы. И, в общем, на самом деле, на мой взгляд, даже и при Горбачеве, и при Ельцине ничего это не, из этого не прекращалось. Просто очень сильно были урезаны все эти затраты, а вот эта политика имперская и создание финансирования во всем мире своих марионеток, она продолжалась, и просто при Путине она расцвела более бурным цветом именно из-за того, что появилось больше денег. Сейчас, конечно, денег стало меньше, и сейчас Россия это даже... менее 1.5% мирового ВВП и, по-моему, даже 1.3. Вот сейчас, после всех кризисов и после всех обвалов рубля. Но это не мешает Путину продолжать эту политику, потому что это 1.3% мирового ВВП находится фактически в руках одного человека. Если в США, так сказать, все деньги в частных руках, в бюджете никто, никакой президент своей воли не сможет, так сказать, ни доллара потратить на что-то, что ему заблагорассудится, то в России ситуация совершенно другая. В России президент может потратить все, что угодно и куда угодно, и никто не посмеет, так сказать, его в этом как-то ограничивать. Поэтому в этом смысле Путин самый богатый человек в мире, самый, имеющий самые большие ресурсы в мире из всех жителей Земли, и поэтому он имеет как личность, как вот лично, так сказать, миллиардер и даже триллионер, возможность делать все, что угодно. Его никто не может в этом ограничить при нынешней системе власти. И поэтому он будет это продолжать. На мой взгляд, вот если, даже не на мой взгляд, а это точная достаточно статистика, если мы берем фонды правительства, резервный фонд и фонд нацблагосостояния, то их хватит на 3 года. Но если мы туда добавим еще резервы Центрального банка, то их хватит уже на 12 лет. И вот 12 лет Путин вполне может продолжать всю эту политику, а за эти 12 лет он просто наизбирает, планирует, во всяком случае, мечтает и хотел бы так сделать, наизбирает своих марионеток по всей Европе, по всему Евросоюзу, там, может быть, даже еще и в Канаде, и, может быть, даже и в других странах. И, там, скажем, какой-нибудь Беппе Грилло станет премьером Италии. Какой-нибудь там Иглесиас из Подемос попытается стать премьером Испании. там Ципрас, путинская марионетка, уже является примером Греции. Там какой-нибудь Вильдерс, по-моему, его фамилия, в Нидерландах путинский фашист, станет премьер-министром Нидерландов. Ну вот я, так сказать, говорю программу максимум.
Вы прямо да, как в унисон с Лукасом, который говорит, благодаря путинскому арсеналу денег, пропаганды, манипуляций и грязных уловок, влияние Москвы распространяется все дальше за пределы России, приводит примеры победы пророссийских кандидатов на выборах в Болгарии, Молдове, да, и поддержку Москвы со стороны премьера Орбана, и дальше целый прямо ряд. Это выборы в Австрии, где, так сказать, может националист стать президентом, сложная ситуация в Италии, дальше Франция, дальше Германия. Ну так что, Владимир, может быть, вы признаете, что есть триумфальное шествие путинизма, о котором нам говорит Михаил?
Мне хотелось бы порадовать путинистов и сторонников Владимира Путина и поздравить их с триумфальным шествием. Но я, к сожалению, помню историю. И как человек вредный напомню, что когда-то было при Хрущеве и Брежневе куда более триумфальное шествие советской власти по всему миру. У нас были промосковские режимы, напомню, в Анголе, Мозамбике, Эфиопии, Египте, Сирии, Ираке, Ливии, я могу еще в Вьетнаме, Кампучии, Лаосе и так далее, так далее. Значит, пока Советский Союз, отбирая у собственных людей, снабжал эти режимы оружием, выдавал им сотни миллиардов долларов кредитов, они с готовностью подписывали любые бумаги, где утверждалось, что они являются промосковскими. Как только Советский Союз накрылся медным тазом и поток денег иссяк, от этих промосковских режимов не осталось и следа.
Ну, Владимир, но путинский режим не накрылся, правда?
Но когда-то накроется, как и любой другой режим, медным тазом. Поэтому можно, конечно, тешить себя иллюзиями, что все эти режимы являются пророссийскими, промосковскими, и выбрасывать наши народные, наши с вами деньги налогоплательщиков на восстановление исторического центра Вифлеема, как нам недавно радостно сообщили, на поставки оружия. Но надо понимать, что ничего кроме как траты денег наших на неизвестно что, это не является. Поэтому еще раз повторю, в тенденции Россия сокращает свое влияние в мире, в тенденции российская экономика сокращает свою долю в мире, в тенденции Россия все больше беднеет и отстает от передовых стран мира. Поэтому можно создать иллюзию на короткий период времени, что кто-то на нас ориентируется, есть какое-то триумфальное шествие. Но в отсутствие внутренних реформ и внутреннего развития, это просто как раковая опухоль, когда болезнь сжирает сам организм, и тенденция с каждым годом становится все хуже и хуже.
Мы начали разговор, пока вы тут подъезжали через пробки, да, с фразы Михаила Ходорковского на форуме немцов в Брюсселе, обращенный к европейцам. Крайне неосмотрительно не сдерживать Кремль, который навязывает Европе свои так называемые ценности, презрение и недоверие к людям, системную коррупцию, игнорирование правил и договоров. Вот этот призыв, он будет услышан, на ваш взгляд, или будут размножаться дальше те люди, которых Лукас называет полезными идиотами, ратующими за Путина? Владимир, потом Михаил.
Ну, полезные идиоты, как правило, действуют не бескорыстно. Мы знаем массу примеров, когда полезные идиоты на этом хорошо зарабатывают и получают большие деньги. Будет ли услышан призыв? Не знаю, не уверен. Я достаточно пессимистичен, потому что я вижу, что сейчас есть какой-то такой глобальный сдвиг, глобальный кризис, когда популисты действительно повсюду набирают силу, растет популярность популистских партий, растет популярность правых партий, радикальных партий. В эту тенденцию вписывается Дональд Трамп, в эту тенденцию вписывается подъем Марин Ле Пен во Франции, теряет популярность Ангела Меркель, которая заняла либеральную позицию по отношению к мигрантам. Сейчас партия «Альтернатива для Германии» все больше и больше голосов получает. Поэтому, мне кажется, дело не в Путине, а дело в целом в кризисе современного либерального консенсуса.
Но он же подхватывает этот тренд.
Он даже не просто подхватывает, а он в какой-то степени опередил его. Он едва ли оказался Эрдоган, который фактически сейчас на наших глазах разрушает все наследие Ататюрка и превращает... Я рассказываю свое мнение. И превращает Турцию все более и более в исламистское государство. То есть это какая-то мировая тенденция, где Путин действительно выглядит очень органичным. Он очень близок по риторике, по подходам к Трампу, к Эрдогану, к радикалам Европы. Но это опять-таки не рука Москвы, это какая-то общая тенденция. И здесь европейцам надо думать о том, что происходит в Европейском Союзе, что происходит в Германии, что происходит во Франции, что, кстати, происходит в Италии. Италия буквально вчера впервые на моей памяти заявила о том, что если Евросоюз не окажет им помощь в борьбе с мигрантским кризисом, они подумают о выходе из Евросоюза. И это говорит правительство Италии, одной из самых проевропейских стран Европейского Союза. Поэтому еще раз повторяю, дело не в Путине, на мой взгляд, а дело в том, что сейчас все так или иначе поражены кризисом.
Хорошо. Михаил, все-таки рука Москвы или тенденция?
Нет, на мой взгляд, дело именно в Путине, именно в том, что он все эти тенденции организует, направляет и активизирует, и финансирует, и даже присылает своих политтехнологов вести кампанию той же Марин Ле Пен, вести кампании того же Трампа и того же Сандерса. То есть он, в общем, использует фактически всех фашистов, коммунистов, исламистов всего мира, натравливая, так сказать, их на цивилизованный мир. Фактически Путин финансирует все деструктивные силы по всему миру. По моим подсчетам, это около 200 различных партий и движений по всему миру, которых финансирует Путин. Коммунистического, фашистского, исламистского толка. Исламистского, причем как суннистского, так и шиитского. То есть, опять же, максимальное количество различных деструктивных сил финансируется из Кремля. Их кампании организуются даже кремлевскими политтехнологами, приехавшими из Москвы в данные страны, и так далее, и так далее. Другой вопрос, как правильно сказал Владимир Рыжков, что Советский Союз все то же самое делал, даже имел намного больше успехи, и как раз, я бы сказал, благодаря этим успехам, в кавычках, и пришел к своему банкротству. Потому что все это требует денег, это вещь, которая затягивает. Чем больше побед, тем больше хочется, кажется, что уже можно победить вообще абсолютно во всех странах мира. Бросаются еще больше денег, чтобы в этих всех странах мира победить. Естественно, экономика страны приходит к полному банкротству и к полному упадку. Это вот ровно то, что было с Советским Союзом, который буквально как вот такой, знаете, ястреб-сокол на самой высокой горе в мире сидел и смотрел, где только какая-нибудь Англия, Франция уходит из какой колонии. Тут же советские войска бросались на эту колонию, захватывали и делали ее советской колонией. Это было и с Египтом, и с Вьетнамом, и с там, Камбоджей, Лаосом, и с Алжиром, и так далее, и так далее. Да, и с Ливией, и с Сирией.
Ну, понятно. Ну, то есть вывод в рамках этой концепции. К нам присоединился снова Константин Боровой из Брюсселя. Константин, у вас там выступала на форуме Ирина Прохорова и говорила о наступлении времен агрессивных харизматиков. Вот у вас есть все-таки какое-то ощущение, что этим харизматикам западный мир может противостоять?
Один из ведущих депутатов Европарламента сказал сегодня, что главная проблема европейцев не столько воздействовать на Путина, сколько защититься от его влияния, от его воздействия на европейские события, европейские реалии. Но они это очень ощущают на себе, они это видят, и они от этого страдают, чего уж там говорить. Вот, это серьезная очень проблема, и я думаю, одна из причин, по которой зал форума был переполнен, и было огромное количество и депутатов, и журналистов, связано с тем, что приходит постепенно осознание серьезности этой проблемы.
Ну, осознание вот действительно происходит. Я вот увидел два интересных сообщения сегодня. Сенатор от республиканской партии, то, что происходит в Соединенных Штатах на фоне победы Трампа. Линдси Грэм заявил, что намерен провести в Сенате слушание о вмешательстве президента России Владимира Путина в ход минувшей избирательной кампании. Мы не можем сидеть сложа руки, сказал господин Грэм. А Бен Кардин, это демократическая партия, заявил, что он разрабатывает все объекты, законопроект, в котором будут прописаны ответные меры на действия России, противоречащие американским интересам в Сирии и Европе, и на кибератаки. Россия представляет собой очень серьезный вызов для Америки. Она не наш партнер, она хулиган. Неважно, атакуют они нас с помощью МИГа или компьютерной мыши, сказал сенатор. Вот как, Владимир, вы прокомментируете это выступление. То есть получается, что представители обеих партий в Конгрессе, они активно, так сказать, занимают антипутинскую позицию.
Ну, высказывания отдельных одного сенатора республиканца и одного конгрессмена демократа не означает...
Влиятельных. Кардин представляет демократов в Международном комитете, например.
Ну, опять-таки, вот это приписывание всего, что происходит на свете. Вот на днях было сильное землетрясение в Новой Зеландии. Нет ли здесь руки Путина? Или, скажем, вот суперлуния вызвала особо сильный прилив в Нормандии. Но не видна ли здесь рука Москвы? Или вот пчелы дохнут в Техасе в огромных количествах от какого-то неизвестного ранее грибка? Не выведен ли он в лабораториях под Челябинском? Вы знаете, я думаю, что все это сильно очень преувеличено. Еще раз повторюсь. Возможно, Владимир Путин и стремится ослабить Евросоюз. Мы знаем, что кредитовал он партию Марин Ле Пен. Да? Возможно, он стремится дестабилизировать Европейский Союз. Был этот знаменитый съезд правых радикальных партий в Санкт-Петербурге. Действительно, по правую руку от него на каком-то кремлевском банкете сидел человек из команды Трампа. Но я не могу себе представить, чтобы Владимир Путин был настолько умелым и могущественным лидером, чтобы расколоть американское общество, чтобы вызвать такую конфронтацию в нем или вызвать поток, многомиллионный поток мигрантов в Европу.
Но и дестабилизировать... растет?
Что?
Озабоченность растет.
Озабоченность растет. Но еще раз повторяю, мне кажется, что здесь попытка отдельных политиков в нашей стране приписать все проклятому Обаме и такая же зеркальная попытка некоторых политиков в Соединенных Штатах в Европейском Союзе приписать все козням Путина. На самом деле и то чепуха, на мой взгляд. И ключевые проблемы в Соединенных Штатах находятся в самих Соединенных Штатах Европейского Союза, в самом Европейском Союзе, так как ключевые проблемы России вносят внутренний, а не внешний характер.
Михаил.
И еще раз повторюсь, я не верю в то, что Владимир Путин может с сокращающимися ресурсами бюджетными, экономическими и даже военными Российской Федерации играть сколько-нибудь сопоставимую роль с тем же Советским Союзом, который после 1945 года действительно контролировал половину Европы и имел совершенно другие ресурсы.
Хорошо, Михаил, Запад все-таки может сдерживать Путина? Вот это сигналы важные или нет, которые я привел?
Ну, это скорее сигналы того, что Запад начинает задумываться, чем сигналы о том, что Запад что-то собирается реально делать. Конечно, Путин не может вызвать там землетрясение в Нидерландах, и, на мой взгляд, даже и Эрдоган – это не только не друг Путина, а враг Путина. И, на мой взгляд, как раз Путин мог стоять за вот этим, за этой попыткой переворота против Эрдогана. А то, что потом они типа подружились и помирились, ну, точно такие же Путин вещи после каждых терактов, за которыми опять стоят, например, тот же ИГИЛ, который сформирован из бывших спецслужб военных Саддама Хусейна, а мы знаем, кто дружил с Саддамом Хусейном. Так вот, после каждого этого теракта Путин тоже предлагает и Оланду подружиться, и приехать в гости, и так далее, и так далее. Вот Эрдогана я бы рассматривал не как какого-то союзника Путина, и тем более не как друга, а как человека, которого Путин вот так же разводит, как Оланда и как многих других. Поэтому, конечно, тут никакого Путина нет. Но что касается миллионов беженцев, которых Путин может ли он вызвать их поток на Европу, как раз он, именно Путин и вызвал этот поток миллионов беженцев на Европу, разбомбив всю Сирию, превратив беженцев 60% населения Сирии, превратив в руины 60% населения Сирии, а Путин бомбит Сирию с 2011 года. Он ее официально бомбит с 15-го, а реально с 2011 года.
Хорошо.
И разбомбив всю Сирию, конечно, Путин и вызвал эти миллионы беженцев, которые и прибежали в Европу. Поэтому тут прямое действие Путина и прямой результат его политики.
Хорошо, у нас все-таки сегодня разговор еще и об оппозиции запланирован, поскольку вот ее представители там в Брюсселе с европейскими политиками обсуждали разнообразные темы, и в том числе сдерживание режима Путина и многое другое, и свои проблемы обсуждали. Владимир, что вы считаете, должна делать сегодня российская оппозиция в условиях ухудшающейся, как опять же вы сказали, социально-экономической ситуации, но при таком факте, что 63% опрошенных, например, Левада-центром в октябре, хотят видеть Владимира Путина на посту президента, если выборы будут в 2018 году. Вот реальность такая.
Ну, оппозиция должна продолжать делать то же, что она и делает все последние годы, а именно представлять обществу альтернативу. Представлять обществу альтернативную экономическую политику, которая будет не связана с таким коррумпированным монополизмом, как сейчас, которая будет не связана с такими гигантскими военно-полицейскими расходами, как сейчас, которая будет экономическая политика направлена на развитие муниципалитетов и регионов и так далее. То есть оппозиция должна показывать, что возможна альтернативная внутренняя и внешняя политика, которая приведет к росту благосостояния российских граждан. Не слышат? А что? Какая другая альтернатива? Альтернатива только одна. Объяснять обществу, что возможна другая политика, которая будет более дружественна к собственному народу и приведет не к распаду страны, как это было с Советским Союзом, не к тотальному дефициту, как это было с Советским Союзом, не к обнищанию населения, как это было с Советским Союзом, а приведет реально к росту экономики и благосостояния граждан. Другого пути у оппозиции нет.
Михаилу Тульскому тот же вопрос. Действительно, как оценить? Вот Владимир сказал, что делать, но это, в общем, делалось все последние годы. Результата не дало, а режим становится из мягкого авторитарного в жестким, как нам объясняют политологи, и лучше-то не будет. И машина, медиа, о которой вы тоже говорили, собственно, она эффективно промывает мозги.
Вы какой вопрос задаете?
Ну так что делать-то оппозиционерам? Кому? Посоветуйте, вы же политолог, политтехнолог в прошлом.
На мой взгляд, в России сейчас, по сути, не осталось серьезной оппозиции, поэтому, собственно, и вопроса, что ей делать, нет, потому что Яблоко – это, безусловно, полностью подконтрольная Кремлю партия. Навальный, на мой взгляд, стал просто откровенный, ну, как бы это помягче выразиться. Ну, в общем, человеком, который за деньги Путина действует последние полгода, где-то с апреля, ровно так, как нужно Кремлю. То есть Навальный сначала взорвал просто праймерис Парнас и пустил под откос всю кампанию Парнаса своим выходом из коалиции. Потом он все лето и весь сентябрь призывал фактически не ходить на выборы. В то же время именно того, кто был в Парнас заслан из Кремля, а именно давнего друга еще по ОВР, давнего друга Володина Вячеслава Мальцева, именно этого Вячеслава Мальцева Навальный поддержал. А этот Вячеслав Мальцев при этом только и делал, что дискредитировал Парнас на всех выступлениях. Говорил про какой-то трипер, говорил про какую-то ерунду, там пищалкой вот так вот пищал этот Мальцев. Ну, в общем, вел себя таким образом, чтобы оттолкнуть максимальное количество людей от Парнаса.
Хорошо,
именно
давайте
Мальцева поддержал Навальный. И теперь этому Навальному за это Путин разрешает участвовать в президентских выборах.
Ну, и мы не знаем, разрешает или нет.
Скорее всего, разрешит, потому что для Путина это единственный способ поднять явку. У Путина сейчас проблема не в том, что есть оппозиция, ее нет никакой оппозиции. Он ее всю либо скупил, либо ликвидировал и замочил, и политически уничтожил.
Михаил, давайте мы людей послушаем. У нас опрос был на улице. Видят ли они каких-то лидеров у оппозиции сейчас?
Кого после гибели Немцова вы считаете лидером оппозиции Путину?
Наверное, Навальный все-таки.
Почему он?
Не знаю, потому что он в оппозиции.
Ну, Жириновский. Может быть, Жириновский. Может быть. Конкретного лидера не вижу.
У нас нет реальной оппозиции. Альтернативы Путину сейчас нет. Если бы была, да, могли бы, короче, разговаривать. А с кем? Жириновский. Да Жириновский, он за Путина двумя руками.
Возможно, Касьянов. А просто я больше никого не знаю. Но он более-менее на слуху. Немцова нету, остается Касьянов.
Ну, по-моему, сейчас оппозиция у нас занимается КПРФ и остальные партии. То есть оппозиция – это меньшинство, тут нет определенного лидера.
Жириновского.
Почему его?
Может, он более активно проявляет себя, пытается что-то сделать и радеет, мне кажется, больше за народ.
Ну, я просто хорошо отношусь к Навальному, поэтому я считаю, что он как бы лидер, хотя самой оппозиции нет, потому что нет того климата, когда оппозиция могла бы создаться. Она разгромлена, она, к сожалению, не может консолидироваться. Рыжков, он ведет какую-то работу, но он молодец, ничего не скажешь. Гудков, Рыжков, мне они очень нравятся, да.
Мне кажется, оппозиции у нас нет. Я не вижу других взглядов каких-то.
Да нет сейчас никаких лидеров, тем более, что и оппозиции нет. Есть абсолютно сервильная среда, которая, ну, пытается, в общем-то, оппозиция – это та категория, которая что-то предлагает свое, новое.
Ну, наверное, партия «Яблоко», я так думаю.
Явлинский лидер.
Да.
Я такого не знаю.
Ну что ж, давайте мы к Владимиру Рыжкову обратимся. Благо вас упомянули все-таки в этом списке, хотя один раз. Нет, два раза, но один человек. Оппозиции нет. Оппозиционер Жириновский. Ну и Навальный. Вот такая птица-тройка. Ваш комментарий.
Ну так все и есть.
Так все и есть. То есть люди правильно оценивают ситуацию.
Да, абсолютно правильно.
Оппозиция разгромлена.
Разгромлена.
А как вы себя дали разгромить?
Как вы себя дали разгромить?
Да. Вот вы пошли на выборы, на Алтае ездили, там с людьми разговаривали, а вас разгромили. Что случилось?
Ну, я сделал с моей стороны все возможное. Трудно представить, кто бы мог сделать больше. Я получил 22 тысячи голосов и действительно провел огромное количество встреч. Но я столкнулся с тем, что действительно огромная поддержка лично Владимира Путина, полная консенсусная поддержка его внешней политики, которая не подвергается никакому сомнению. Либералы полностью дискредитированы в глазах массового избирателя. Ну, тут можно обсуждать, чем они дискредитированы.
Ну, телевидением, ошибками. Например.
Нет, я не думаю. Не думаю, что все так просто. Люди четко связывают либералов с 90-ми годами, не вдаваясь в детали, в какой мере именно либералы ответственны за провалы 90-х годов. Люди связывают либералов с неподдержкой внешней политики Путина, которая полностью поддерживается. Поэтому на сегодняшний день действительно поддержка либералов крайне низка, с чем я столкнулся во время своей избирательной кампании.
А войны они хотят? Крыма, войны? Вот нам Ходорковский говорит, что люди в России устали от конфронтации с миром.
Я встретился с поразительной реакцией, когда я говорил о том, что нам нужно снижать военные расходы на встречах и направлять эти деньги на подъем благосостояния людей. Люди говорили, нет, армия важнее, чем наше благосостояние.
То есть они настолько запуганы?
Да, люди в этих вот разрушенных сельских клубах, где нет отопления, где протекает крыша, люди говорили, нет, такая международная обстановка, что мы поддерживаем Путина, что да, нужно увеличивать военные расходы. Это то, что я лично слышал много раз.
То есть, если все так хорошо у Владимира Путина с поддержкой, почему же внутри системы происходят такие, ну, я бы сказал, ошибки? Вот история, например, с тем же министром Улюкаевым, которого при непонятных обстоятельствах повязали. Михаил.
Ну, потому что, собственно, основная борьба уже идет не между властью и несуществующей оппозицией, разгромленной, уничтоженной и скупленной с потрохами, а внутри группировок этой самой власти. И мы знаем тут очень много разных группировок. Что была группировка Иванова-Чемизова, которая сейчас просто группировка Чемизова. Была группировка там Сечина-Патрушева. Ну, если даже говорить о таких крупных кланах, макрокланах, да, была огромная группа, которую можно объединить вокруг Медведева. Правда, там, например, тот же Ковальчук, он, так сказать, когда Медведев был президентом, был полностью лоялен Медведеву и с ним заигрывал, и Ковальчуки даже, можно сказать. Потом, когда более влиятельным, чем Медведев, стал Иванов, Ковальчуки начали заигрывать уже с Ивановым. Но, тем не менее, вот эти макрокланы остались. Да? Был еще клан, который можно назвать там Кудрина-Чубайса, который тоже одно время примыкал к Иванову, а теперь, так сказать, находится в каком-то самостоятельном плавании. Вот. Ну, не примыкал к Иванову, а, скажем, был союзником Иванова. И, в частности, клан Иванова-Чемизова двигал одно время Кудрина на премьера. Сейчас, конечно, это все закончилось с отставкой Иванова. Но вот эти вот кланы и их борьба между собой, да, когда... С одной стороны, там Сечин боролся и с Тимченко, и с Медведевым, и был еще Токарев, который друг Чемизова и сослуживец Чемизова по КГБ в Дрездене, в ГДР. Это если говорить о нефтегазовых каких-то вещах. Да, понятно, что там «Газпром» был всегда связан с Медведевым, а «Роснефть» с Сечиным. Также мы знаем противостояние того же Бастрыкина с «Чайкой» постоянно. Чайка был ближе к Медведеву, а Бастрыкин к Сечину и Патрушеву. И так далее. То есть мы вот этих вот конфликтов огромное количество можем найти. Конфликтовал также клан Патрушева-Сечина и с кланом Иванова-Чемизова. То есть было и есть, и будет еще больше вот этих вот внутриэлитных конфликтов.
Так если элита так раскула, да, то почему этим не может никто воспользоваться? Ни оппозиция, ни все едино замыкается на Путине, Владимир.
Да, именно так, потому что действительно в обществе есть огромная поддержка его как персоны, его как политика, его риторики, его внешней политики. Общество верит, что он дважды уже вывел страну из кризиса. Это был 99-й год и 2008 год. И Путин пообещал, что он выведет страну в третий раз из кризиса. Этот кредит доверия пока очень высок. А то, что там на втором уровне ниже него какой-то Иванов с каким-то Сидоровым, Сидоров с Петровым.
Нет, теперь Петров. Сечин с
Улюкаевым. Какая разница? Для массы людей это не имеет никакого значения. В целом, действительно, вся система строится на фигуре Владимира Путина, который имеет огромный кредит доверия. Все клановые войны ниже него, под ним имеют значение для элит, но не имеют никакого значения для массы населения.
Но это что, это не влияет на будущее? Вот то, что они так воюют, там мы видим вылетающего из-под ковра министра экономики.
Это повлияет на будущее, если будет проводиться еще более безумная экономическая политика, которая приведет к еще более быстрому исчерпанию резервов, к, например, гиперинфляции, к невыплате заработной платы, к росту цен и так далее. В этом случае это будет иметь значение, но для этого нужно еще немного подождать и посмотреть, какая будет проводиться политика в условиях этой войны кланов.
Константин Боровой опять к нам присоединился из Брюсселя. Константин, а что вы там нарешали-то на форуме? Как бороться с режимом Путина?
Никто не ставил такую задачу бороться с режимом Путина.
А какую вы задачу ставили?
Оценить ситуацию, понять, что происходит, что такое сегодняшняя пропагандистская кампания. Вот там Володя говорил, что... Рыжков, что это вот влияние преувеличено Путина, но речь же идет о мощнейшей пропагандистской кампании, о огромной армии экспертов, которые этим занимаются, о немеренных деньгах, там сотни миллиардов долларов, о контроле над всеми средствами массовой информации, контроле уже над западными некоторыми средствами массовой информации, и западными журналистами, и западными политиками. Оценивать это надо серьезно. Вот сейчас вы говорили о состоянии умов граждан России, о том, что в клубах с протекающей крышей они хотят защищать честь России и ее военный потенциал, ну, это же болезненное состояние общества, это не прокол оппозиции, это результат действия пропагандистской кампании мощнейшей, которая превратила миллионы людей в послушных, управляемых, в общем, уже не совсем людей, а такие автоматы.
Прямо очень все безнадежно. Я к Михаилу, буквально у нас минута осталась, как к политтехнологу. Так вот, из безнадежности есть технологические выходы-то какие-то?
Ну, технологического нету, есть выход тот же, что и у СССР, тот же результат и тот же, что там у Российской империи, которая тоже надорвалась над тем, что Николай II каждый год вел какую-то войну. Хотя перед этим был Александр III, который получил прозвище «Миротворец», который там всего одну малюсенькую войнушку пытался там где-то
в Эфиопии. Но, правда, ввел порку крестьян, поэтому мы его не будем очень расхваливать.
Что касается кланов, то я бы здесь напомнил, что Иванов с Чемизом добивались отставки Медведева, и, собственно, из-за этого Иванов и был отправлен в отставку.
Михаил, ну это уже мы не сможем рассказать нашим слушателям, а отложим на следующую программу «Лицом к событию», если в борьбе кланов Дмитрия Медведева тоже выкинут из-под ковра. Спасибо, Владимир Рыжков, Михаил Тульский, Константин Боровой.
Лапарაკობს რადიო თავისუფლება. Თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური.
have the right documentation.
საქართველოში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყებობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4.
Shut up.